Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Слушайте, ну мы с вами, если все-таки это еще у нас такой формат здесь наших регулярных встреч, давно мы уже с вами не встречались в этом контексте вот наших этих встреч военных, так сказать. Уже сколько, наверное, месяца три прошло последний, если не больше.
Да, пока что три.
Ну и как вы, какую вы динамику свидетельствуете себе, вокруг, вот за это время, что происходит?
Ну, после объявления мобилизации наступила какая-то новая волна. И даже ее нельзя назвать волной, хотя ну, для меня эмоционально это как... Это менее интенсивно, чем само 24-е. Но все-таки ну, одна из самых сильных таких эмоциональных вспышек, которая достаточно долго продолжалась, и я думаю, что сейчас оно до конца так как-то все улеглось.
Это эмоциональная вспышка в тебе, Маш, или как бы... Или ты...
Она вокруг меня, то есть я это свидетельствую, и она во мне как таком приемнике для разных ощущений разных людей с разных сторон, да, и много... свидетельствовала там страхов, сомнений, необходимости куда-то срочно уезжать, да, там люди как-то пытаются куда-то попробовать ту жизнь, которая и так в ну, полное свидетельство вот этого непостоянства и так далее, еще больше упаковать в этот маленький чемодан Ницше и увести ее куда-то за собой. И попробовать на новом месте построить из того, что под рукой и палок, свою новую реальность. Плюс я свидетельствовала также вот такую общественную волну отклика украинской стороны на вот это вот поднявшееся такое переселение россиян. И ну, не обращается никто с этим напрямую, типа там Маша, а как там твои братья, например, там Маша, как твои родственники и так далее. Но я очень ловлю этот какой-то общественный такой резонанс на эту тему, что вот теперь вы почувствовали, теперь вы поехали. И там догоняющую ее волну, а вот вместо того, чтобы уезжать, давайте срочно свергать правительство. И опять ловлю в себе вот эти вот эхо, да, что так, что я тоже далеко, что я не там, что вот, а что в моих силах. В итоге, ну, когда эта волна с разных сторон, да, там догоняющие ее части, тика, наверное, улеглись, я поняла, что в моих силах просто продолжать делать то, что я делаю. Вот с детьми, со взрослыми, поддерживать тех, кого я могу поддерживать. Ну, как-то так.
А ты ведь как?
Ну, да, конечно, тоже пришибло в тот момент, когда это... когда, ну, вот это все объявили, и, да, пошла эта новая волна. Меня это как-то никак напрямую, скажем так, не задело в том плане, что, ну, все очевидно, к этому так или иначе шло, и все становилось только хуже, и, в общем, я, честно говоря, пока что не вижу просвета и думаю, что будет становиться только хуже. причем хуже во всех смыслах этого слова. Да, хуже и ситуация в Украине, хуже и ситуация в России, хуже и ситуация какая-то международная. Я совершенно не оптимистично на все это смотрю, очень не то что пессимистично, ну как бы, ну вот так, да, ну вот, да. И в этом плане, ну, с одной стороны, просто хочется как-то жить по-человечески, поэтому, да, вроде как занимаешься чем-то своим, да, какими-то своими делами, и в каком-то смысле, наверное, стараюсь. Не то, что стараюсь, но замечаю, что да, больше абстрагируюсь. Там все равно, конечно, каждое утро смотрю какие-то новости, листаю, там что произошло, что актуально. Но поскольку каких-то принципиальных, как это сказать-то, ну, просто новостная повестка. Новостная повестка — это такая штука специфическая, ее тоже кто-то формирует. Да? Одно издательство пишет какие-то свои списки новостей за день, другое издательство там пишет какие-то свои другие списки новостей за день. И в этом плане, ну вот как у Екатерины Шульман, да, программа «Статус», не новости, но события, или может, я сейчас путаю, не Шульман. Ну, в общем, Шульман, есть вот такая формулировка, да. Есть такая формулировка «не новости, но события». Mm-hmm. Да, это, нет, это, наверное, подкаст «Медуза». Но, в общем, не суть. Важно,
нет, это
важно,
Шульман,
что...
Да.
Да, ну, в общем, мне нравится сама формулировка «не новости, но события», потому что не очень понятно, как в этом списке новостей увидеть, ну, какие-то реальные события, ну, в смысле, что-то, что влияет на что-то дальнейшее. То есть понятно, что поток происходящего, он большой, много всего, все время какие-то новости. А что из этого может кардинально поменять ход событий, да, вот это сложно уловить, и я все меньше и меньше сейчас смотрю на какую-то аналитику. Раньше я пытался таким образом, да, эти события вычленять, то есть слушаю, смотрю как-то, что умные люди скажут. Сейчас, да, делаю, что могу, что-то регулярно донатим, что-то просто помогаем. Сейчас новая волна с вот этой действительно побегом от мобилизации. Вокруг нас много этого тоже происходит. Люди сюда, в частности, приезжают, и на Панган тоже, и кто-то... Ну, каждый день мне пишут почти там, что, как, расскажи, там, как, да, как обустроиться. Ну, вот это там как-то тоже рассказываю, да, помогаю понять. Ну, не знаю, у меня больше такая в целом скорее апатия. В этом плане я зарываюсь в какие-то интересующие меня темы. Мне там интересны мои древние китайцы. Вот я с этими древними китайцами развлекаюсь. Плюс мы сейчас смотрим сериал про Древний Китай, тоже прекрасный.
Подкрепляем наши древние, полируем древних китайцев.
Да, да.
Активно вспоминаем китайский язык. Ну, не то чтобы мы его забыли, но он в пассиве, и поэтому иногда такая мысль возникает, что да, хорошо было бы китайский как-то возобновить. И тут мы приезжаем, ну, во-первых, на ретрит приезжаем, где идет последовательный перевод с английского на китайский. Мы слушаем как бы два языка сразу. Английский, а потом китайский. У там, других участников из других стран Азии там идет свой какой-то перевод, но у нас вот два языка, и я ловлю себя на том, что я, ну, понимаю большую часть, и это как-то очень приятно. И вот мы смотрим этот фильм.
На китайском, соответственно, с субтитрами.
Да, очень захватывает, потому что, ну, и во многом тоже благодаря языку, потому что это очень все красиво. Вот. И это ответило какой-то внутреннему запросу на то, чтобы вспомнить китайский язык. Вот, из дел, в которые мы зарываемся, это вот сейчас буквально за минуту до нашего разговора, там я выбрала себе какие-то очередные глазури, мне говорят, Тинька, мне нужны глазури, Как вы есть всегда чем занять именно
Керамика, в
такую,
смысле,
да,
глазурь,
обширную
керамика.
сторону. У меня очень много сейчас людей, которых я обучаю. И, ну, и это тоже процентов на 70 это действия по самоподдержке, то, когда люди приходят ко мне пить. Ну, кроме того, что это такой своего рода клуб, где можно там, условно, не только это использовать физически, вот этот контакт там, с глиной, как средство успокоения. Ну и просто между собой поговорить, обсудить. У нас нет ни одного человека в нашем кругу из тех, кто приходит к нам, кто бы как-то поддерживал войну. И, может быть, это просто иммигрантская такая история. Но нас, возможно, из-за этого мы тут именно в личном общении, в каком-то таком тепличном формате, то есть нам не приходится там, с кем-то копию ломать. Может, мы и не стали, конечно, но...
Да,
ну,
подписался на Фейсбуке на несколько групп со всяким древним археологическим искусством и разбавляю ленту прекрасным. Вот, поставил себе программу Duolingo и там каждый день китайский, украинский и сейчас вот добавил тайский. Так что, да, я еще вспомнил, почему сегодня такое апатичное. У меня после двухчасового приема у кинезиолога, так что тоже такое слегка...
Да, я вижу, ты такой расслабленный.
Слегка пригашенный.
Я после 7-часового покраса.
А, Маш,
7 часов чего, покраса?
Понедельник, день покраса.
Понедельник, день, когда я покрываю глазурью. Все, что, ну, мои и учеников все. Я их не беру с собой на покрас. Они там ничего не пролили мне туда. Вот. Ну, такое, да. Ну, плюс у нас все равно, вот как у родителей, есть все время вот эта зацепка за очень моменте происходящее благодаря ребенку. Он так вот меняется сейчас очень сильно. Какие-то резкие такие скачки, изменения, которые меня заставляют вспомнить о том, что вообще-то я его родила, и дальше надо его отпускать. Что он будет точно другим, не таким, как я, и не таким, как я себе представляю. В общем, сейчас много вот про это интересных мыслей. Про то, как мне как по-новому подружиться с этим незнакомым человеком. Ну, знакомым, но иногда и незнакомым.
Да.
Вот, ты как, расскажи про себя.
Ну, если говорить в контексте войны, то да, конечно, вот эти, наверное, вот это, если говорить о волнах, то вот эта волна мобилизации, в смысле, мобилизация вызвала действительно эту волну интенсификации переживаний людей. И так как моя вот все-таки такая область, где я себя размещаю сейчас. Это вот моя вот эта комьюнити, которая у нас так как-то спонтанно возникла как раз фактически ну, с началом войны и продолжает существовать, продолжает жить. Но там, конечно, это тоже как у нас, как вот маленькая модель всего общества, там, так как у нас есть и украинцы, и россияне там, то все, что происходило так в большом обществе, так же произошло и у нас. Хотя, опять же, все вроде бы, как ты говоришь, там все против войны, и все на одной стороне. Но вот эти чувства амбивалентные, которые возникли, они возникли и у нас, и у меня, например, тоже. Потому что, ну, вот я так как-то, я же все время как-то себя тоже мониторю, но какую-то свою идентичность. Вот, а кто я тут? Как я тут сам себя размещаю? И вот, ну, как я так рефлексирую это, понимаю, что в каком смысле вот моя работа создает мою идентичность вот в отношении, например, войны, да, потому что работа вот как в прямом смысле, что я создаю пространство. И в каком-то смысле я становлюсь этим пространством. Ну, то есть мне нужно как-то быть таким, чтобы я внутри себя мог вместить вот этих всех все людей, это. Да, с их разными, вот, с их разными идентичностями, с их разными позициями. В каком-то смысле мне это помогает вот, проживать и справляться, да, что я, хочешь не хочешь, мне приходится это вмещать, мне надо это вмещать. Это как бы само собой запускается. И поэтому мне тут сложно идентифицироваться с очень какой-то прям вот определенной позицией, ну, кроме вот этой базовой, что антивоенной и на стороне жертв, в смысле тех, кто атакован, да, Украины. Но при этом все равно, вот когда уже на каком-то личном встрече, на уровне личном, когда люди начинают как-то говорить, как представители все равно какой-то нации, какого-то государства, то у меня это, ну, как-то в силу, опять же, должности, мне нужно как-то вот вмещать это все. И как бы, как будто частично разделять и то, и другое. И получается, что мне нужно как вот эту амбивалентность в себе умещать тоже. Потому что, ну, например, когда объявили эту мобилизацию, ну, среди других прочих чувств, там, не знаю, какой-то тревоги, опасений, переживание, что это действительно, ну, как-то это обострит еще больше, ну, просто больше крови будет со всех сторон, больше хаоса будет со всех сторон. Все-таки я в себе улавливал чувство, как бы его назвать, наверное, чувство такое определенного удовлетворения какой-то справедливости. Ну, в том смысле, что то, что игнорировалось людьми, теперь игнорироваться не может. Ну вот, что война пришла к россиянам. Как бы, и вот здесь амбивалентность этого. То есть я не хочу, чтобы люди страдали от войны, кем бы они ни были, там, россиянами или нет. Но вот когда эта война между двумя вот этими странами, и одна страна это переживает со всей своей полнотой, а другая страна может себе позволить не переживать, не видеть, не чувствовать. То, когда это случилось, опять же, в какой-то степени, опять же, даже не в той, все равно не в той степени, что переживают украинцы. Россию, в конце концов, не бомбят. Ну, вот там, понятно, как сейчас есть эти уже районы, где там попадают, но не в том масштабе. Вот сегодня опять с утра я там уже посмотрел новости, опять же, был налет, да, сегодня с утра.
Каждый день.
Да. Ну, просто он как бы время от времени так вот массированно происходит. Понятно, что россияне так это не переживают. Но хотя бы как-то, хотя бы вот, то есть это вошло в их дома теперь. И в этом смысле я говорю, что часть определенного какого-то, да, так должно быть. Вот. Ну, а там в группе у нас, конечно, тоже это сильно подняло много чувств. И вот, в общем-то, из всех, наверное, таких, ну, у нас же там происходит какой-то кризис регулярно, там что-нибудь такое. Кто-нибудь что-нибудь скажет. И понеслась. И тут это, конечно, может быть, был один из самых сильных кризисов, так что я даже думал, что вполне может все вообще развалиться там, ну, как-то. Ну, я просто для себя решил, что я вот как-то такой коммитмент себе поставил, что я буду там выходить в эфир, пока один не останусь. Вот если 3 дня повыхожу и увижу, что никто больше не приходит, ну, значит, все, проект закрылся. А так все-таки, что буду продолжать. Кто бы ни приходил. То есть, ну, конечно, мне, ну, я переживаю потери. В смысле, что вот когда люди уходят, но я имею в виду, что даже не из этой. Кстати, это у нас вот эта группа, она стабильная. Вот те, кто был, ну, как-то постоянно так. Они могут там на какое-то время выходить, уходить, что-то, ну, это просто обстоятельства жизненные, особенно у украинцев сейчас там, где света нет, да, там мало ли что может произойти, что там несколько дней человека нет, потом возвращается. Это нормально. Я имею в виду такие потери вот среди там друзей, знакомых, ну, когда не объявляют, в общем-то, что я там перестаю как-то с тобой там более-менее общаться, просто потому что русский. Как бы и все.
У тебя такие есть?
Да, но там как-то они в основном таким образом, что не, как сказать, прям чтобы вот мне так вот совсем, что я вычеркиваю с тобой отношения, а я перестаю, то есть как-то тайно, как тайно мы можем с тобой встречаться. Словно говоря, что вот, чтобы никто не знал, чтобы мои там украинские товарищи не знали об этом. Потому что вот это, да, что как мои украинские друзья увидят, что я разговариваю как-то публично там с русским, да еще на русском языке. Ну, вот такие есть. Ну, опять же, я все-таки маленькое, но публичное какое-то лицо. Да, у меня есть
Конечно.
какая-то аудитория своя небольшая. И это все видимо, и поэтому, ну вот, с этим есть, конечно, такие. Мне жаль. То есть я понимаю, что то есть это не я не раздираю на себе там ничего, но это какая-то вот, ну, потеря. И жаль, когда были отношения, они были много лет. И, ну, вот сейчас это так. Я понимаю, что это как бы неизбежно. Как вот. И как у тебя, видите, у меня тоже нет никаких радужных надежд, то есть вообще совершенно, да, вот как-то так идем и идем. Главное,
Пока
чтобы как,
беспросветно, да.
да, там день как день простоять, ночь продержаться, и вот, окей, как бы что там будет в будущем, непонятно. Причем, конечно, вот это вот еще раздвоение, ну, вот я, наверное, вы тоже, наверное, это у вас похожим образом. Но мы с вами живем, потому что все равно все-таки вот в этих мирных странах, ну, в смысле, что вот у нас тут жизнь какая-то идет, абсолютно нормальная, мирная. Вокруг нас физически нет точно никаких там обстрелов и даже никакой мобилизации, страха там и прочего. Это какая-то такая нормальная рутинная жизнь, где как бы незаметно вообще никаких там кризисов особо. А другой частью мы находимся вот в этом информационном поле. Это тоже такая часть, большая часть реальности. И вот особенно сейчас там в зуме, ну вот я встречаюсь там, ну вот там сидят там ребята украинцы там, да, которых там сегодня обстреляли там, да, вот. И как? Это, конечно, это очень, очень мне с этим, знаете, как, ну по-прежнему мне с этим странно. Вот единственное слово, наверное, которое могу подобрать, это странно, потому что как бы это какие-то параллельные реальности, которые друг друга прорастают, и в то же время они разные, и эта сложность такая появляется в этом. Но что же делать? Вот, ну, жизнь такая, и, может быть, в этом есть свой какой-то плюс, даже учиться в этой сложности быть, учиться жить в ней, проживать как-то. Ну и
Ну,
двигаться дальше.
просто да, мы с тобой в этой балетной растяжке как бы оказались, да, есть много русскоязычных, в том числе и преподавателей всяких такого типа практик и так далее, которые в целом хоть и сопереживают, но не оказываются в условиях, когда у них половина аудитории украинской, русскоязычной, да, половина российской. Мы из-за этих многих лет такой работы просто, ну, оказались перед этим фактом, да, с моментом начала войны. У меня есть один человек из комьюнити, который прекратил всякое общение принципиально. Более того, сформулировав это так, что я сам того не понимая, поддерживаю всякие имперские штуки и все такое, поэтому со мной общаться странно, и другим украинцам тоже общаться странно, и давай на этом завершим. То есть это как раз именно принципиальная была позиция, а не то, что на меня посмотрят, а давай там сами на русском общаться, но это больше как, значит, как на меня смотрят другие. Нет, здесь как раз вот такая именно история. Но при этом я каждый день общаюсь с большим количеством украинцев, и в том числе украиноязычных, и сейчас все более и более, очевидно, украиноязычных, которые при этом со мной говорят на русском, в том числе, и как бы, ну, видимо, им это нормально. Я так предполагаю, я никого не тяну, когда, понимаешь, насильно со мной общаться. Но при этом я, честно, поражаюсь твоей способности и вот этому твоему коммитменту брать такую группу именно разговорную, диаложную, да, и вести ее сквозь уже сколько месяцев, каждый там, день или почти каждый день. Я сразу же, ну, мы про это уже тоже говорили, да, пару раз, я сразу же выбрал другой формат поддержки, потому что я понимаю, что, ну, на такое у меня просто ресурса дольше, чем на пару раз, не хватит. Да. Мне человеческое общение дается с трудом, прям скажем, особенно в последнее время. Периодически люди спрашивают, давай там что-нибудь офлайновое проводи. Но у меня нет сил на офлайновое, реальное. Я не представляю, как я оказываюсь в одном зале с людьми и что-то там провожу сейчас. Да? По крайней мере, организовывать это точно. Если уж меня там посадят, я, наверное, что-то проведу. Но вот как-то...
Надеюсь, не посадят.
Посадят. Там уж проведу.
Я думаю периодически о том, сколько уже разных... общественно, ну, таких высказываний публичных там, да. Я сделал. Я, конечно, меньше степени, но все равно.
Ты как я сейчас...
Я жду... При желании можно уже написать.
Я же тут неожиданно оказалось две поездки, вот тоже я не планировал, и тут меня пригласили, ну, по работе, в общем, вот на Кипр я слетал и в Молдову потом. Это как раз в Молдову, там как раз я провел живой ретрит. И, кстати, класс. Ну, как, я там, ну, вот, внутри Молдовы ничего не проводил раньше. Я был там лет 20 назад один раз, но, в смысле, мы туда группу привезли просто, и это не были, не была группа местных, а такая была путешествие наше. А сейчас я впервые вот встретился с молдаванами, и для них провел этот ретрит. Ну, и мы там просто... Что тоже вспомнил, что там они как-то спрашивали, и вот, ну, как, ну, что-то такое, как возможность поездки в Россию, но я говорю, что я там, типа, не планирую, что это сейчас как бы невозможно там, и просто технически, и ужасно дорого, и как бы нет у меня этой возможности. Mm-hmm. Ну, они там, значит, вот мой товарищ, который меня приглашал, говорит, да, ну, там, значит, и наговорил тоже на пару статей, понаписал. Да. Вот, так что, да, в этом смысле.
Так и есть.
Я тоже об этом думаю, что достаточно... Ну, варианта другого нет, потому что это не только о том, что да, давайте кричать каждый день очень много о том, там, что вот государство террорист и так далее. Но о том, что надо самим с собой так сверять как бы свою позицию и все же ее высказывать, в том числе и потому, что мы публичные люди. Да. Не потому что, чтобы какую-то определенную группу нашей аудитории, там, не знаю, поддержать или успокоить, а ну, какая-то точка отсчета. То есть это не как вот такой, как лист лотоса, да, с которого стекает вся вода, и вот она вообще его никак не впитывается, и там хоп, ну... Такие тоже есть вокруг солнечные человечки. Ну, мы... Не знаю, я чувствую, что это просто невозможно. В той или иной форме это нужно высказывать. И когда... В самом начале войны, когда как раз Ну, я довольно большой отклик получала, что вот зачем нагнетать, зачем вот это вот все, все и так там кто-то не хочет знать эти новости, кто-то, кто наоборот там их знает, зачем вообще об этом говорить. И ну, это никогда не было позицией там, не знаю, напугать кого-то, какую-то часть населения, которая в неведении. Это скорее там для себя свою позицию прояснить, да, и в том числе для этого. Ну и попутно, да, безусловно, это своего рода поддержка, да, что мы видим, что происходит. Мы вот видим, а в чем мы можем.
Геконы бегают. Нет, геконы. Мышей тут у нас нет.
Была история с мышью. На Вите уехал. Куда? Куда-то. Я осталась тут в доме и... Какой-то звук такой подозрительный. Я вышла и смотрю, у меня по полке с чашками ходит мышь. Очень осторожно, ничего не разбей.
Ну, крыса, будем откровенны. Ладно, мышь.
Это с хвостом вместе.
Кошки у вас нет?
Небольшая, маленькая, ну, крыска. Ничего, поймали, все хорошо, отпустили.
Сами поймали.
В соседних джунглях.
Кошку решили приглашать.
Нет, ей понравился банан, и она за ним залезла в такую, знаешь, гуманную клетку, которая просто закрывается, и все, там оказывается. До утра подождала, потом ее отнес. Да.
Вот такие наши жизни.
Да, не говори.
Теперь сидим тут.
Еще из таких тоже любопытных для меня эпизодов я, ну, тоже как бы по понятной какой-то причине чувство вины, ответственности и всего прочего, я принципиально с февраля не мог брать за какие-то свои, за какую-то свою работу денег с украинцев. И везде писал, что все, что ко мне на приват так или иначе попадает, вы просто знаете, что это в любом случае благотворительность, которая сразу же там, поскольку, ну, уж что может быть удобнее, чем из гривен в гривны это дальше перевести, отправить. И пару месяцев назад мне несколько человек стали периодически писать про то, что, ну, там, сперва там кто-то один, потом еще кто-то в похожей ситуации, что, мол, я достаточно перевожу на благотворительность свои собственные деньги, можно тебе все-таки они пойдут? И, ну, это было сложно как-то переварить, но вот сейчас я везде убрал эту надпись про благотворительность. Естественно, все равно это все продолжаю делать регулярно, но как-то, не знаю, что,
ну, смысл,
смирился с тем, что окей, ладно, если людям важно меня поддержать, и это, знаешь, украинцы, которые из Украины мне сюда присылают, не знаю, чай или какую-нибудь посылку там или что-то, но это очень странно, это очень реально сложно как-то принять, да, ну,
трогательно.
Ну, окей, ну, окей, ну, приятно, конечно, ужасно приятно.
Да. Да, сейчас вот это настолько все очень сложно, я вижу тоже, как разные люди вот выстраивают эти какие-то свои, протаривают какие-то свои пути между этим. Вот я упомянул эту свою поездку на Кипр. Там меня приглашал, ну, человек, он там бизнесмен, мы с ним индивидуально просто работали. И он проводит очень, ну, много там всякой тоже помощи. Ну, он всегда занимался этой всякой благотворительностью давно, в смысле, что это сейчас понятно, вот он помогает сильно украинцам там, но как бы он вообще всегда занимался благотворительностью, была большая его часть его какой-то жизни. И вот он рассказывал, что они на Кипре там, ну, там комьюнити русскоязычная очень большая. И в том числе есть украинцы, и есть русские, и всякие, да. Ну, вот русскоязычные, просто в силу объединенности этим языком еще с советских времен.
Да.
И они, значит, раньше вот развозили, там, на Новый год, на это Рождество, там, наряжались это, Деда Мороза, там, значит, своими там, как коллегами, развозили подарки вот детям малоимущим, кто там живет, и разным, вот русскоязычным, и украинцам, и, значит, этим, и русским. А как раз еще до войны, где прошлой осенью, они на этот год запланировали общую елку для всех. И тут война. И вот он, значит, стал перед этой дилеммой, как ему быть. И там он советуется, они говорят, нет, мы не можем сейчас всех вместе собрать, там, детей украинских и российских. Не получится. Ну, в смысле, что там что-то произойдет. Это... И они, в общем, вернулись, ну, к своему старому плану, вот, собственно, развозить опять эти... Так что вот, ну, как бы какие-то формы, каждый какие-то свои ищет вот в этих отношениях сейчас усложнившихся, обострившихся, где потери неизбежны, видимо. Это расхождение такое в разные стороны. Это, конечно, печально.
У нас в школе к вопросу о детях у нас на момент войны было так тоже и разные семьи русскоязычные из разных стран. И вот самые эти первые сейчас недели, я прям помню, как дети приносили с собой. Ну, и не то, чтобы они в это играли, но просто... В обычной даже какой-то ситуации урока там вылетали разные фразы про то, что вот на нас напали, на нас напала Россия и так далее. И много было такой вот детей. Да не было там, я не могу сказать, с двух сторон, потому что там нет никаких сторон. Там есть просто вот какие-то семьи, где это больше обсуждают в каком-то одном ключе, где меньше в другом ключе. Ну вот как-то это все. И школа у меня в этом смысле это какая-то тоже модель, потому что у нас наша директор, она башкирка, а муж у нее Украина. И он готовит на всех еду и борщ каждую неделю. И его родители, они в одном из городов, которые постоянно обстреливают. И это такое очень все живое. И это как раз те ситуации, в которых ты просто не спрячешься никуда. У детей это ну, как-то улеглось, да, потому что другие задачи, да, и мы все видим, что ну, если мы сейчас будем еще и здесь все друг с другом грызться.
Да. Да. Ты вот, Витя, сказал про это, ну, про там мое, это, как что я веду вот эти каждый день занятия, встречи. И ты сказал, что вот про эти офлайн. Что ты, например, не готов. Я, знаешь, я тоже не готов. Ну, вот в Молдавии, окей. Вот там как раз я обнаружил, что Молдавия, в принципе, сейчас, ну, или даже если мы там как-то загадаем, как-то пофантазируем на какое-то будущее послевоенное, но может быть какой-то такой нейтральной территории, где, может быть, с такой очень большой осторожностью, говорю, могли бы встречаться физически там. Те, кто готов, значит, ну вот россияне там и украинцы, среди, значит, основы молдавской. Потому что она как-то вот там, близко ко всему. Там, в принципе, сейчас, кстати, я прилетел, и наверное, такая никогда не видел. Там аэропорт маленький, в Кишиневе, и вот весь зал прилета вот перед таможенным, перед этим паспортным контролем, вот он просто весь вот так вот людьми забит, вот весь зал. То есть там просто очень много сейчас. Он такой стал хабом, в том числе для украинцев. Такого, ну, вот ребята тоже говорят, такого никогда не было вообще в истории, вот сколько, ну, вот в их жизни, чтобы вот так вот. И украинцы сейчас как раз там и маршрутки ходят, и на машинах, вот там, ну, потому что там до Одессы буквально доехать там час или два даже, ну, как, ну то есть совсем немного. Вот, и такое место. Ну, вот, то есть я имею в виду, что это какой-то может быть, какой-то нейтральной территории перспективе как-то так. Все это сомнительно, но все-таки.
Ну, там тоже очень сложно, потому что там тоже одни открыто пророссийские, другие очень боятся каких-то пророссийских переворотов. И там,
ну, что... это да, это есть.
такая страна, как сказать, ну, слабая, условно, как самостоятельная единица, поэтому там очень сильные вот эти подводные всякие течения, которые могут то либо в одну, либо в другую сторону повернуть. Это тоже, конечно, очень так тревожно. Знаешь, я еще чуть, когда ты говорил про некую удовлетворенность тем, что больше российских граждан вовлекается во всю эту историю, подумал, что, ну, во-первых, я разделяю это, и тоже какая-то часть меня чувствует некое такое злорадство, что ли, да, или что-то такое. Но при этом я, честно говоря, очень тоже все равно скептически отношусь к этой, как сказать, к этому факту вовлечения большего количества людей. Те, кто изначально был против, тем просто стало еще, и они выбирают оставаться в России по той или иной причине, тем просто стало намного-намного сложнее, потому что теперь еще нужно прятаться, не жить по прописке, там, не знаю, шугаться у метро или там, ну, короче, понятно.
Mm-hmm.
Какие-то такие вещи. Тем, кому пришлось срочно уезжать, ну, окей, я до определенной степени там тоже им как-то сопереживаю, наверное, но по их поводу я тоже никакого удовлетворения, так, поразмыслив, наверное, не испытываю. Тем более, что есть куча народу, которые были буквально моя хата с краю, да, которым было пофиг, но они уехали, просто спасая там себя, спасаясь. И сейчас тоже большая тема — это вот эти, ну, как сказать, не настолько прозападные и не настолько либеральные россияне, которые внезапно оказались за пределами Российской Федерации, во всех сопредельных странах, и в Европе, и там местные, ну, местные русскоязычные, очевидно, которых я там смотрю, читаю, да, периодически, пишут, что это приносит свои тоже напряжения, и когда в Германии вдруг там, в очереди в магазине слышишь речи, прославляющие, значит, Владимира Владимировича Путина и всякие такие штуки, как бы с одной стороны, да. А те, кто не уехал, кто не боится, и кого, ну, мобилизовали, или кто к этому готов, по их поводу тоже я не чувствую, что их вовлеченность теперешняя, да, более полная вовлеченность, она несет в себе что-то, ну, как бы, что вот, наконец, они задумаются. Я этого не вижу. Я вижу, как... В том числе и радуются, да, я вижу, как вот эти всякие буддийские буддисты едут на войну, и как в том числе снимают с себя буддийские обеты для того, что и одежды монашеские для того, чтобы ехать на войну. Вот это, конечно, тоже для меня было ярким событием, когда один персонаж, с которым мы общались, записывали несколько бесед, подкастов, монах в корейской традиции, значит, расстригся и поехал новобранцем, значит, противостоять англосаксонскому влиянию. И все такое. Поэтому какое-то злорадство я тоже, вот, да, или удовлетворенность, ну, и все-таки, да, все равно и злорадство тоже, да, какое-то испытываю, да, когда периодически про это думаю, но оно такое, с оттенком все равно уныния, что ли. То есть я не чувствую, что это хорошо, что они, ну, то есть, что это на что-то повлияет позитивно, что люди теперь задумаются, что, может быть, вообще не стоит ехать куда-то в другую страну, умирать не поймешь ради чего. Не, едут, вот им там, кому-то мешок картошки за это дают, кому-то барана, кому-то машину, кому-то там еще кто-то, а кто-то просто рад от своего матриархата свалить подальше, и чтобы там почувствовать себя мегабойскаутом. Ну, такое. Вот. Так что
Нет, я тоже это
Ой,
говорил, чтобы
ужас.
это не
Ужас.
это, что это амбивалентные чувства именно, да, что скорее, и вот то, что ты описал, понятно, что это все там рационально, это понятно, что ни к чему это там не приведет к хорошему. Ну, только что, может быть, ускорит, вот ускорит, то есть эскалация, она приводит к обострению, соответственно, что могло бы еще там как-то висеть и гнить долгое время, может быть, чуть быстрее может произойти все это. Вот, но в целом, вот
Да
это я
уж.
говорю, что мое это вот удовлетворение, чувство, это просто одна из частей вот этой амбивалентности общей, где как бы как раз как будто вот на моих каких-то внутренних весах чуть больше равновесия возникло, чуть больше, как бы не значит, что там оно полное.
Я вспомнил еще одну тему, которая меня последние пару месяцев достаточно сильно цепляет каждый раз, когда я это вижу. Я цепляюсь за это глазом и сердцем, что вот все русские пассивные, никто не выходит, никто не там то-то-то. Вот это меня гнетет, скажем так, потому что я тоже и подписан на ряд каналов, где постоянно сводки про то, какие поезда спускают с рельс, какие заводы горят, какие там, ну, всякие разные, в общем, саботаж, диверсия и прочее, скажем так, околопартизанская или буквально партизанская деятельность, которая в России происходит. Я уж молчу про то, сколько россиян молча и оставаясь в России, помогают на самом деле деньгами тоже, да, и там это тоже происходит. И когда я прочитал цифру, что за конец февраля, начало марта 16 тысяч человек осудили с той или иной степенью, ну окей, большинство там, может, не с какой-то великой степенью тяжести, может, и слава богу, да, но тем не менее, 16 тысяч дел по вот этим протестам, всяким плакатам, пикетам, да, вот всем этим делам, но меня впечатлила эта цифра на 16 тысяч человек, И поэтому каждый раз, когда я встречаю какую-то подобную эмоциональную фразу, что все там безвольные, никто ничего, каждый раз мне хочется, там, в интернете кто-то не прав, давай там,
доказать.
Ссылки присылать на то, что ну вот, посмотрите, и то происходит, и все происходит, и вообще совсем понятно, что это да, окей, это капля в море, да, это там из огромной страны, какие-то единицы. Это все тоже правда. Да, это все тоже правда. Но тем не менее, это есть, и мне ну, я редко когда себя чувствую россиянином. Для меня это не ценность само по себе. Но в такие моменты мне как бы хочется защититься, да, и сказать, ну нет, погодите, погодите, наши все-таки есть среди наших, и вообще хорошие люди, и те, которые что-то делают, и, то есть такое тоже вот пробуждается в эти моменты.
Ну, меня лично это, ну, как бы не цепляет, в смысле, что я понимаю, что это ерунда, ну, в смысле, что так много обстоятельств. Ну, я имею в виду, чтобы режим, например, сменился, это должно
Конечно.
Так много всего сложиться. И на уровне там элиты этих пресловутых, на уровне народного там возмущения. И вот что вот у кого-то получилось, и это получилось именно так, всегда какой-то уникальный случай. Потому что, опять же, это скорее аномалия, да, то есть в основном не получается. Вот, то есть посмотреть исторически там протесты, даже очень массовые, они мало к чему приводят. В смысле,
ну, Беларусь хороший пример
Беларусь,
здесь.
Венесуэла,
плохой,
там
не знаю, грустный, но тем не менее, да, огромное количество народу вовлечено было в протесты,
да.
Огромное количество, и страна куда меньше, и куда ну, слабее, скажем так, с силовой точки зрения, да, и тем не менее, даже вот с такой массой вообще протестной все равно не удалось. Это тоже еще один повод для какого-то большого уныния, к сожалению. Очень сложно находить оптимистические нотки, поэтому вот возвращаемся к началу про китайские сериалы, китайский язык древних китайцев, обнаружение какой-то попытки чуть меньше привязываться к сиюминутному и чуть больше опираться на вечное. И при этом, конечно, тоже намного острее переживание сиюминутного, тоже намного острее, просто потому что ценишь больше то, что есть, что так легко потерять. Понятно, что это всегда так, да, и каждый день можно все это потерять и завтра обнаружить какой-нибудь диагноз или там что-то произойдет или что-то такое. Но когда есть иллюзия постоянства, иллюзия непрерывности, да, то легче на это не обращать внимания, проще это забыть. А сейчас все это гораздо острее. Гораздо острее, ну вот для меня, по крайней мере, точно. То есть какие-то такие трогательные мгновения, ну, прежде всего, связанные с семьей, да, для меня, конечно. Это, ну, в общем, вдвойне ценно, да, стало, что ли. Так что,
Ну, мне
ну,
вот тут вот, ты
это.
говорил по поводу моего там способа. Сильно здесь, наверное, каждый ищет свой способ прохождения сквозь там в этом китайский язык, семья и какие-то свои, ну вот дела там, керамика, прочее. Я понимаю как раз, что мой как раз способ вот проходить сквозь вот и именно вот через, если, ну, можно действительно либо как через какое-то расширение проходить и видение какой-то большой картины. И да, ну я там стараюсь это тоже делать. Но вторая часть – это как раз через очень конкретную встречу с конкретными людьми. Это как раз когда обобщение вот этих «мы» каких-то, любых «мы», оно снимается через встречу с «ты», «я» и «ты». И вот
Все
когда
верно,
там вот эта
все верно.
группа, где люди с очень конкретными судьбами, потому что мы как бы начинаем видеть друг в друге вот человека с конкретной судьбой. И там украинец и украинка, которая осталась в Украине сейчас, украинка, которая выехала за пределы Украины, русский, который остался, русский, который выехал в Израиль. И вот это вот за счет как раз этой еще непрерывности наших встреч, вот это тоже облегчает, что мы встречаемся каждый день. Ты как вот если бы я вышел на кухню и встретился тут с Мадлен. Привет, привет, как сегодня? Вот чем-то поделились, да? Разошлись опять каждый по своим там работать, что-то делать. Там опять встретились. И вот здесь то же самое. Мы как бы выходим из этих своих разных точек мира. Причем вот уже за это время действительно многие, ну, по несколько раз перемещались куда-то туда-сюда, в разные места. Я
Да.
сам, вот, получилось, выходил там из каких-то разных мест. Вот там после мобилизации у нас люди, да, вот, мигрировали. Вот, украинцы там тоже движутся там как-то внутри.
Да.
И вот это вот, но при этом все равно у нас есть какое-то общее пространство, куда мы выходим и где мы встречаемся. И это вот помогает как раз. И я вот не досказал эту свою мысль, что мне пока вот очень сложно, вот мы там, например, с Сашкой Гершоном, когда думали про Чирали очередной, ну, я
Да.
сказал, что я не поеду. Ну, как бы там были просто чисто финансовые, технические какие-то, просто я подумал, что я сейчас тоже не могу, у меня просто нет ресурсов, чтобы я так вложился в это и вообще бы ничего не заработал, а там какие-то тоже деньги брать с людей, мне сейчас тоже это как-то сложно с этим, в смысле как-то внутренне. Но частью для меня было вот это тоже, что для меня внутреннее вот это пространство Чирали, особенно вот последнего раза, у нас там были как раз много украинцев, у нас было много русских, много разных. там израильтяне, там откуда у нас там, из Узбекистана, из Литвы, там, ну, как из разных мест, но украинцы и россияне представляли большие две такие группы. И это пространство у меня внутренне связывается с такой пространством совместности. И я понимаю, что сейчас, если мы там организуем, там как-то все это будет по-другому устроено, но я как-то не представляю внутренне. Мне было бы самому тяжело это так, вот, физически. А вот онлайн для меня это такое место, как раз как бы, как будто наброшу вот эта сеть, действительно, сеть, наброшенная поверх этого. Она для меня является таким сейчас выходом, спасением в каком-то смысле, да, что я встречаюсь, но так мы как будто встречаемся вот действительно над этим, ну, частично.
Я согласен с тобой полностью.
Включая это, конечно.
Согласен.
Но это такой вот способ встретиться. Облегченно. Тем больше даже люди просто могут там, ну, как бы не включать камеру и микрофон вообще сидеть там. Вот я знаю, что он там есть. Но он никак не проявляется сегодня. Потом захотел, там проявился. Вот когда чувствуешь, что уместно. То есть вот эта вот регуляция этой интенсивности контакта, она здесь как-то в ней больше возможностей.
Да, правда.
И поэтому для меня вот, ну, понятно, что тут есть свои вот эти, наверное, склонности, там, личностные. Ты вот говоришь, что тебе там тяжело это, но мне тоже как бы это не такое, не так, чтобы прям все это легко, но я как бы воспринимаю это как раз как свой личный способ прохождения сквозь эту войну. Да, что как это и есть мой способ справляться.
Да, да, так и есть, конечно, когда сейчас у меня половина ленты Фейсбука буквально украиноязычная теперь, да, это же тоже, ну, накладывает какой-то свой отпечаток на это присутствие в сети. У меня по-прежнему большое количество украинцев во всех моих программах и на ежедневных встречах, и для меня это тоже очень ценно, безусловно. То есть это и мне ценно как, типа, ну, я свой, да, ну и ценно как то, что я правда верю, что могу что-то дать ценное, и поэтому обидно, если те люди, которым это потенциально интересно, полезно и так далее, просто бы перестали ко мне приходить, просто потому что лейбл там вот такой. И поэтому тоже, конечно, конечно, то же самое. Мы, ну вот, как я уже сказал, мы неизбежно в этом контексте живем. И это в каком-то... Это по-своему тоже очень сложно. И я не раз, и не два, и не десять думал о том, чтобы прекратить все свои программы, где есть какие-то смешанные группы, не знаю, переключиться на англоязычную аудиторию целиком, чтобы просто в принципе постоянно не...
встречаться.
Да, не сталкиваться с вот этой сложностью межстранной, межкультурной и так далее. И, ну вот, и тем не менее продолжаются программы инструкторские. Пока что новый набор не делаем и не анонсируем. Не знаю, как будет дальше. Это все-таки слишком сложно. Украинская организация, российский сооснователь, смешанный состав участников. Все это сейчас... крайне русскоязычная программа, украинской организации. В общем, сейчас это все ужасно сложно, к сожалению. Но вот, тем не менее, это сейчас продолжается каждый день. И вот вчера завершился очередной модуль трехдневный, где так это и было. Да, и в том числе ребята, которые сейчас в Украине находятся, да, и кто-то там не выходит из... отсутствие электричества, потому что российские войска разбомбили там очередную электростанцию, подстанцию там или что-то. Поэтому, конечно, нет другого варианта, кроме как проживать через это. Иногда хочется сбежать, да, иногда хочется закрыться, сказать, нет, можно я чем-нибудь другим, можно я просто буду переводить и ни с кем, в принципе, не общаться.
Это сейчас невозможно.
Ну, вот. Но, к сожалению, да, это невозможно. Ну и вот то, что Маша сказала тоже, что невозможно еще и потому, что, ну, это, ну, как бы это часть того, как мы чувствуем, что так правильно. Поэтому, да, если, в том числе, если я понимаю, что я несколько там, недель ничего на эту тему публично не писал, я в каком-то смысле чувствую обязательство что-то про это публично, опять же, выразить, потому что мне важно, что я не молчу про это. Так что да.
Ну, это вот действительно интересно. Так вот, опять же, это про чему я, ну, вот, частично это чувство удовлетворения, о котором мы говорили после мобилизации, которое возникло, у меня оно, ну, как связано в том числе с определенным даже, ну, как бы рациональным таким взглядом. Ну, я считаю, что игнорирование чего-либо неполезное, что оно ухудшает ситуацию.
Конечно.
Вот, просто если я куда-то не смотрю, зная, что там это есть, если я просто не замечаю, окей, ну, в смысле, что это плохо, я могу не заметить и там себе расшибить лоб, но когда я знаю, что-то происходит, но отворачиваюсь от этого, это как вот, ну, если у меня там симптом чего-нибудь болит, а я игнорирую, я, например, пью водку, заливаю это как бы, чтобы не чувствовать, устраиваю себе такую анестезию, что это определение это ни к чему хорошему не приведет. В смысле, что просто это оттягивание, 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 но чем я дольше оттягиваю, тем, скорее всего, хуже будет потом кризис. И, то есть, как запущенная болезнь, она хуже, чем если раньше. И вот поэтому, когда это, наконец, там, в какой-то степени хотя бы настигло россиян, вот я считаю, что это полезно в целом, по большому счету. И тут вот, ну, как бы, поэтому для меня здесь это важный способ, ну, проживать любую, в общем, трудную ситуацию, это как раз как-то контактировать с этим и в каком-то смысле делать это своей миссией, вот специально прям, что я действительно, всегда можно найти способы отступления, куда-то уйти в другое, ну, вот особенно нам там, мы живем в других странах, там я мог бы там занять, пусть я там как начать осваивать, пусть это тоже новое дело, это, в смысле, вот там осваивать славянскую аудиторию, там, да, или, ну, в конце концов, тоже английский я не бог весь, но мог бы подтянуть чуть-чуть и с англоязычной аудиторией начать работать больше там. Но нет. Ну, в смысле, что да, пусть оно как бы, но есть что-то основное, что гораздо важнее. Вот эта вот важность, что это как бы связано с моим сердцем, связано с моей, ну, вот, болью, в том числе болью, от которой хочется сбежать. Это, мне важно сделать это своим. Мне важно эту боль присвоить, в каком смысле, сделать это миссией. Вот. И это фактически такой способ прохождения сквозь это. Ну, способ справиться с болью, обращая на нее внимание и делая что-то, проходя сквозь нее.
Ты Валер Бодхисаттва, просто мы люди попроще, поэгоистичнее.
Ну, Бодхисаттва это что же, это же практика. Как бы это может быть так.
Это выбор.
Слово такое. Но если
обед, да.
Обед это практика Бодхисаттва. Это может быть очень простым. Ну, как бы для меня это так лично. Я не как бы, ну, как сказать, я не стесняюсь этого слова. Вот оно для меня звучит. Да, и
я исключительно...
Бодхисаттва. Ну, в смысле, что когда... У нас же может быть двояко...
Со всем уважением.
Двояко это... Бодхисаттва это как некий идеал, вот архетипический образ. А он всегда идеален. Тогда если я типа, а я уже это. Ну, как бы это будет, конечно, неправда. Для меня просто другой смысл. Если мы говорим о практике бодхисаттвы, то это становление бодхисаттвы. Это вот как бы я вижу этот образ как горизонт, который никогда-никогда не смогу достичь, как любого горизонта. но я туда движусь, да, я выбираю вот делать это своим, как бы, своей миссией, в таком смысле. И тогда это, да, тогда это вот для меня лично это начинает работать. И в этом нет, ну, в этом нет ни какого-то этого, как сказать, какого-то себя возвеличивания, потому что я все время сталкиваюсь с какой нахрен бодхисаттва. Но одновременно с этим путь можно практиковать, путь бодхисаттвы. И это вот тоже в этом парадоксальность этого. Ну, собственно, в обете все как это, чувствующих существа, существ бесчисленное количество, я клянусь их всех спасти. Да? Ну, что это такое? За... Это невозможно логически как-то разрешить этот парадокс.
Ну, можно стремиться.
Ну, вот это показывает для меня вот на процессуальность этого, на путь, собственно, что это mm-hmm. путь реализации определенных ценностей просто. Определенных ценностей. А бодхисаттва — это лишь архетипический образ, который мне указывает этот путь к этим ценностям. А шажки, они вот такие обычные человеческие. Так что тут...
Спасибо вот. Тебе, Валер, за этот разговор.
Спасибо вам.
Такое чувство, что
двигаемся шажками, маленькими шажками.
Хочу так сказать тебе, ну давай, давай, ходи, вот чашечку, тебе налью чай.
Да. Это вообще
тогда,
сейчас
когда так, это да. вообще будет возможно снова встретиться.
Да, это вообще такое острое переживание mm-hmm. у меня часто с многими людьми, которые разъехались сейчас вообще по всему свету, и непонятно, с кем есть возможность, когда, что, как это будет. Тут на крохотном островке себя чувствуешь, совсем чувствую, ну, совсем...
Буквально там, да.
Буквально, буквально на крохотном островке в Сиамском заливе, в Южно-Китайском море, настолько крохотном островке, что куда бы я ни поехал, в любую сторону видно море. Поэтому, переваливая через любой перевал в любую сторону, да, поэтому тут чувствуется, конечно, эта изоляция, но при этом здесь тоже очень много и украинцев, и россиян, и недавно мы участвовали в благотворительном вечере, который ребята украинские устраивали, это было как-то тоже очень приятно и...
С варениками.
С варениками, да, и с горилкой. Так что все как полагается. А вот. Ну, хорошо.
Какие-то такие чувства в том, что важно поддерживать вот эти огонечки, да, там, теплых межличностных отношений. А, как-то подпитывать их. Вот. Сейчас... Ну, есть такое чувство иногда, что как бы нет чего подпитывать. То есть, ну, чем... Откуда делиться этим вот, собственным огонечком? Ну и вот, мне кажется, это тоже одна из частей пути бодхисаттвы, как бы себя уметь тоже все время подпитать, чтобы было дальше чем делиться.
Ну, ты знаешь, это вот здесь, наверное... мне кажется, ловушка такая, мы можем попасть в ловушку этой метафоры, что я — это какой-то вот сосуд, в котором либо что-то там есть налито, либо что-то нет. А ведь это же, я же — это процесс, и... Огонечек часто он возникает, он высекается из встречи, вот искра. Вот опять, ну, вот мы с вами встретились, вот у нас что-то высеклось. И тут, ну, я не знаю, я вот, ну, понятно, что бывает, что совсем, вот я тут болел еще, тут ну, как бы, и понятно, что вот на эти дни просто физически, ну, ничего не может, ломает там, вот я просто отключился, все передал всем этим ребятам там, значит, как-то вести эти наши встречи. Там 2 дня не выходил. Но в целом, вот если, ну, там, например, есть какое-то чувство такое, ну, а с чем я сейчас тут выйду к людям? Там, типа, у меня ни за душой ничего нет. Но это все как бы сиюминутно. Если я вышел, то произошла встреча. И вот в этой встрече, может, оно рождается из самой встречи.
Да, это очень незнакомое. Продолжаю проводить свои творческие встречи. И почти перед каждой есть вот это чувство, что, ну, вот, ну, вот как бы, что сейчас я скажу? К счастью, там не только говорю. Ну, как бы все время находится, да, находится. Просто увидеть даже, что люди Здесь показываются они или нет, это передает сразу. Ну и еще, наверное, вообще вся эта война, она обострила тему такой вот искренности выражения. То есть, когда уже неважно найти эту идеальную форму того, как, с чем ты приходишь, потому что в любом случае, ну, она будет не идеальная, потому что обязательно найдется кто-то, кому это вот в том виде не подойдет. И тогда вот честность, она становится, наверное, основным мерилом. Вот. Спасибо
да.
тебе.
Мы тут сейчас последнее расскажу, потом уже. Мы просто тут еще с Гершоном тут провели этот онлайн маленький недельный такую программу. У нас тоже там были украинцы, белорусы, россияне. Собственно, все участвующие стороны, так сказать. И мы как-то предложили такую вот простую довольно модель посмотреть на идентичность. Она вообще была посвящена идентичности как раз. И вот идентичность – это то, чему я принадлежу, как вот некая общность там, да, но в то же время, в это же самое время, то, что я создаю просто своим же вот, ну, собой, своим участием, своим действием каким-то, своей вовлеченностью. И вот это одновременно этот вот процесс. И здесь просто, если сделать это более сознательно, ну, тогда вот как раз, мне кажется, можно занимать какое-то место вот свое, вот какое-то, как конкретная ситуация. Вот кто я сейчас здесь, вот как это сейчас у меня проявляется, вот как я действием и принадлежностью. Как это одновременно. Оно тогда, ну вот лично мне, оно как-то помогает как раз-таки, оно дает определенную силу, что... Потому что если я скатываюсь в одно только, я вот, значит, только принадлежу чему-то уже готовому. Как бы это пассивность такая, может быть, и какой-то вот замкнутость в этом.
А я узкий.
Что? Я русский? А, я узкий.
Я узкий, я узкий.
Да, это, конечно, классное было. Юмор, да, конечно, помогает тоже.
Чему я принадлежу, просто да, вспомнилось. Да. Спасибо тебе еще раз за эту встречу. И как-то чуть тоже подраскачались. Я вначале очень... ну, как-то не чувствовал, что я могу вообще что-то сказать, и что у меня вообще есть что-то сказать. В результате вроде...
Кинезиолог тебе всего...
Что-то получилось. Повышибли. Все повыше. Все повышибли. Точно.
Человек, измученный кинезиологом. Хорошо, ладно.
Поехал забирать сына.
Давайте.
Джиу-джитсу.
Очень рад был вас видеть.
Взаимно, дорогой. Всегда, всегда.
И тебя. Давай, всегда радость. Нам, хоть виртуально.
Виртуально, да. Давайте, пока.
Пока, пока.
И когда.